Ah, deixa eu abrir a mesa, deixa eu fazer uma brama. Вот, так это самое. Вопрос, который обычно задают, он такой. На самом деле, Шавуот исторически он был не 6-го Сивана, а 7-го. Моше Рабейну добавил за свою, как бы, по своему разумению, добавил еще один день. После этого мы празднуем праздник Ацерет, это называется Ацерет, мы празднуем его в 6-го Сивана. Так это получается, на самом деле нету, это, нету... Одну секундочку. Да? Да. Мы празднуем Ацерет шестого Сивана. Однако в нашей молитве мы говорим, что это день получения Торы. Так, то есть непонятно, почему откуда мудрецы, почему мудрецы решили, что этот день, что мы празднуем этот день как получение Торы. Это разные даты. Вот. На самом деле, для того, чтобы это понять, нужно понять, что такое время. Время, да, когда-то это объяснял. Время, понятие следующее. Нужно представить себе квант, который попадает на призму и раскладывается в спектр. То же самое каждый год. Каждый год, да, какой-то квант времени, который называется годом, попадает на призму. И потом он раскладывается на соответствующие дни. И те духовные процессы, которые происходили в соответствующий день, в том году, в который произошло событие, например, Песах, или Шивот, да, все праздники, оно, то есть то, что подобный процесс происходит и в этот день, только с отклонением на год. То есть в каждом году, понятно, есть свои нюансы, но год имеет всегда одну и ту же структуру. И в каждом дне этого года происходят события, подобные событиям, происходящим в других годах. Я как-то говорил, да, что каждый год у него есть своя суть. Я говорю, вот эта суть, это, так сказать, духовное понятие, которое случается в году, оно раскладывается на соответствующие параметры в течение года. И, соответственно, если Всевышний хотел дать Тору в этот день, то и события эти происходят каждый год заново. То, что в том специфическом году Моше Рабейну, он перенес праздник на другой день, это ни о чем не говорит. Это было, ну так знали наши мудрецы, это означает, что это относилось к тому специфическому году, а на самом деле события, духовные события, которые связаны с получением Торы, они происходят 6-го Сивана. То есть на 50-й, как написано в Торе, на 50-й день от выхода из Египта. Теперь вопрос. Надо разобраться, что же на самом деле происходит. То есть, что мы по-настоящему празднуем. Что означает дарование Торы, о котором мы говорим на праздник, да, то есть, о котором мы говорим в молитве. Что это означает? На самом деле мы знаем следующее. Мы знаем несколько вещей, правильно? Это все мы знаем. Мы знаем о том, что Тора является корнем творения, замыслом творения с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что человек является корнем творения. С третьей стороны, мы учили с вами на книжке Дерех Хашем, мы учили с вами, что на самом деле все творение создано на основе желания Всевышнего сделать добро с ближними. На этом, по этой причине был дана, так сказать, Тора, и по этой причине мы существуем, по этой причине все существует. То есть основа основ это желание Всевышнего сделать добро. Как все эти вещи складываются? На самом деле очень просто. Понятно то, что мы учили, то есть основа основ, так говорит Рамхаль в Месилат Йешарим, еще в других местах, и так это как бы так это принято, так это все знают, что основа основ всего творения это желание качества Всевышнего сделать добро. То есть мы говорим следующее. Всевышний, он полное совершенство. Из-за того, что он полное совершенство, он желает воздать добро. Откуда мы это можем знать? По самому определению совершенства. То есть, чем более совершенен человек, даже человек, да, тем больше у него он старается давать и меньше брать. Как известно. Тем более это относится ко Всевышнему, который еще более высокий уровень совершенства. И так, на самом деле, то есть, это философская вещь, на самом деле, так нас учат наши мудрецы, в этом нет сомнений, что Всевышний, его желание, и для этого слова сотворение только одно – дать. Мы, на самом деле, с вами эту тему обсуждали, мы говорили, что поэтому было создано то, что называется Медат один – качество правосудия. Потому что Всевышний хотел, чтобы люди получили абсолютное добро, максимальное добро. Для этого необходимо, чтобы добро было заработано. Это постоянно, потому что очень важная вещь, нужно помнить. И нужно хорошо знать, что добро, которое получено в подарок, оно имеет недостатки. Поэтому все создано. Да, поэтому, очевидно, что должна была быть дана Тора, в которой указаны принципы, как можно заработать ту награду, которую Всевышний хочет нам дать. Это, так сказать, в этом суть понятия Тора. Тора переводится как гора А, указание к действию. По уровням, на самом деле, весь мир построен по принципу дерева. Весь мир построен по принципу причинно-следственной связи. То есть, если мы говорим, что что-то является причиной другого события, это значит, что в духовном уровне корень причины находится выше корня следствия. Так если мы говорим, что основа всего творения является Тора, если мы знаем, что основа всего творения является человек, так как он тот, кому Всевышний должен все дать, а Тора это то, что позволяет все дать, то получается, что замысел у человека Тора он был вместе. То есть человек, который имеет общий духовный корень. Мы учили на этой неделе Мишну в Пирке Авот, наследие отцов. Там сказано так, что 10 поколений были от Авраама Вину до от Ноха до Авраама Вину. Все они злили Всевышнего, пока не пришел Ноах и не получил награду за всех. Как нужно это понимать? Что значит получил награду за всех? Они же злили всех. Что значит получить награду за всех? Они же злили Всевышнего. Какая получается награда? Вот, ответ заложен в том, что я только что сказал. Что на самом деле корнем всего является желание Всевышнего дать награду, сделать добро, то есть дать добро в виде награды. Получается так, что у каждого человека был его духовный корень. То есть та награда, которая ему предназначена. Всевышний хотел дать награду в общем случае. И более конкретно каждому человеку свою награду связан с его духовным творением. И с его, соответственно, задачей в этом мире. То есть его задача, главная задача человека в этом мире, это получить его ту награду, для которой он предназначен, для которой он создан. Да, Ализаль говорит, есть такая тоже Миша, как я вот говорит, мицва, схаша мицва, мицва, награда за мицву это мицва. Схаша вера, вера, он еще вера за вера, наказание за грех это грех. Так Ализаль говорит следующую вещь, что на самом деле, желание Всевышнего это дать нам награду. Поэтому, когда мы даем возможность Всевышнему получить, дать нам награду, это мицва. Схаша мицва, мицва. Дать возможность Всевышнему дать нам награду, само по себе мицва. И опять заставить Всевышнего нас наказать, что он совсем не хочет. Это само по себе грех. В любом случае, у каждого человека есть тот духовный корень, то есть та награда, которую Всевышний для него готовит. Из-за того, что в конце концов те 10 поколений, они вместо того, чтобы ее получить, они гневили Всевышнего, то они ее не получили. И когда пришел Авраам и сделал то, что он сделал, что мы там будем говорить, то он получил награду за всех. То есть вся та награда, которая предназначалась всем поколениям, 10 поколениям, которые были до него, получил он. Как это может быть? Очень просто. Мерило того, что такое награда, что такое не награда, это является слава Всевышнему, которую воздаст Всевышнему каждое творение. Мы на эту тему тоже много раз говорили. Тов я царка вот лишмо. Да, добрый, он делал понятие славы своего имени. Мерило того, сколько и какая будет награда, это именно та слава, которую каждое творение воздаст Всевышнему. Мы видим, что каждый человек у него есть свои особенности, свои склонности, свои проблемы, свои достоинства, свои возможности и умственные, и связанные со здоровьем, и черты характера, и более глубокие вещи, там, аллергии, рефлекс, то, что ему не нравится, то, что ему наоборот нравится, это связано совершенно. Каждый человек, он совершенно по-разному устроен. Совершенно очевидно, что ту славу, которую один человек может дать Всевышнему, другой дать не может. То есть, у каждого человека есть своя задача, и она связана с той славой, которую Всевышний может дать. Как Авраам, один человек мог дать славу за всех. Понять нужно так, что более простое понимание таково. Написано, да, Авраам, это известно, Мидрашим говорит о том, что Авраам, он спорил со всеми идолопоклонниками, в конце концов, то, что он делал, он проповедовал веру в единого Творца в мире, веру в единого Бога в мире, полным идолопоклонникам. Почему идолы плохо, почему именно в одного Бога это хорошо, это, в общем, должно быть понятно. Вера в идола, во-первых, это неправда, это вранье. Во-вторых, а вера в Творца это правильная вера, потому что так оно и есть. Да, это простое самообъяснение. Во-вторых, вера в идолов, она ни к чему хорошему не приводит. Это пустая вещь. Да, Творец, то, что мы верим в Творца, то, что мы делаем, то есть задача в том, чтобы получить награду. Если человек не верит в Творца, то награду получить невозможно. Он не может оказать славу Творцу, если он не предполагает это сделать. Понятно. Если все, что человек делает, потому что он так думает, или не важно, по любой другой причине, все любое действие, которое не вызвано тем, что царь приказал, что Всевышний приказал, оно не дает действия, оно никакой славы Творцу не добавляет. Соответственно, за него не может быть награды. Соответственно, все становится бессмысленным. То есть, даже не входя в тему, насколько гнусное идолопоклонничество, что это на самом деле очень плохая вещь, даже с точки зрения бытового человечества, потому что те, кто верит идолам, они сами все придумывают теории. А теории связаны с их желаниями. Да, мы видим сейчас, там, скажем, исламское государство, что они вытворяют. И все это во имя Бога, да. То есть, вы понимаете, если придумать себе Бога, то дальше можно сделать все, что угодно. То, что они вытворяют. то, что они им не нравится, не говорят, что запрещено, то, что им нравится, не говорят, что можно делать любые гадости, которые да, могут ввести в голову. И все это как бы во имя, да, то есть все это во имя их Бога. Тем более для поклонничества. Действительно делают все, что они хотели. Но я говорю, даже кроме этого, если мы возьмем интеллигентных, порядочных людей, спросим, ну что плохого в том, что они не верят в Бога? Что это плохого? Посмотри, непорядочные люди живут хорошо и красиво, никого не обижают. Достойные люди, наоборот, помогают другим, делают много добра. Что плохого, что они не верят в Бога? В чем недостаток? Да, Алибай, говорится, чтобы хорошо бы, чтобы все другие религиозные были на таком высоком духовном уровне, как те нерелигиозные, которые нас окружают. Что мы должны это ответить самим себе в первую очередь? А же потом и другим. Ответ простой. Это все бессмысленно. По крайней мере. То есть вся жизнь их, она бессмысленна. По крайней мере. Почему? Потому что Всевышний дал жизнь для того, чтобы человек мог заработать награду, о которой мы говорили. А если человек живет по своим понятиям, не веря в Бога, награду не получит. Соответственно, да, вся жизнь становится бессмысленной. Это минимум. На самом деле все гораздо более хуже. Почему? Потому что вы понимаете, что не может быть двух царей. Царь, прерогатива царя определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Когда я решаю, что я, то есть я это делаю, потому что я так считаю, и тем самым я как бы забираю эту вещь у Всевышнего. Есть всего два варианта. Либо я признаю, что Всевышний он царь, и тогда я выполняю его волю. То, что я делаю, потому что такова его воля. Совершенно безразлично, я хочу этого или не хочу. Да, с одной стороны, если я хочу, то более почетно, потому что я делаю намного более добровольно. С другой стороны, если я этого не хочу, все равно делаю, то тут есть слава со стороны того, что то, что мы писали опять вчера в Мишне. Согласно страданию награды, то есть если мне тяжело, все равно это делаю, потому что царь, Всевышний это царь, то тем самым я добавляю ему почесть тем, что я, несмотря на все свои трудности, признаю, что он царь. И это намного больше почесть с другой стороны. Да? То есть как ни крути, когда человек выполняет волю Всевышнего, потому что Всевышний приказал, этим дает ему славу и получит награду. Когда человек делает то, что он делает, потому что он так решил, ему навязали, ему слетали, совершенно неважно. Короче, любая другая причина, кроме воли Всевышнего, тем самым он не только не получит награду, но он еще и позорит Всевышнего. Говорит, что он как бы утверждает своим действием, что можно плевать на Всевышнего, делать то, что я хочу, вне зависимости от того, Всевышний хочет это или нет, без того, чтобы это проверять. То есть намного хуже, чем просто, я говорю, нейтральное действие. Нейтральных действий не бывает. Так вот, Авраам, это то, что он сделал. Он спорил со всеми людьми. Он пытался им доказать их неправильный путь. Очевидно, что все они становились для Авраама испытанием. Что тонкая вещь, надо постараться понять. Авраам оставался верующим в Бога, несмотря на этого человека, несмотря на это утверждение, несмотря на это утверждение. То есть вы понимаете, что есть понятие коллективное давление, да, то есть когда общество надавит, и каждый индивидуум в отдельности. То есть люди, которые не то самое, которые не так, как я, они то есть ведут себя не так, как я, так они, соответственно, они как бы на меня влияют, да, я должен решить, что я все равно вести себя таким образом, несмотря на то, что другие ведут себя иначе. Это первое. То есть, как Авраам, который спорил с поклонниками, не просто как бы он от них устранялся. Всегда можно было сказать, что смотри, они до него не были испытанием. Он сидел себе в Тибете, там, да, курил там кальян и думал о философских мыслях. Какой ему девушка, это простой мужик в России, там, пьет водку, там, я знаю. Вот. Так он был не таким, он спорил с людьми. Каждый человек, которого он встречал, он с ним спорил. Соответственно, это было для него, да, испытание. Не так, как те, кто отстраняется от людей. Как Шем и Эвер, которые сидели закрытыми и не пытались повлиять на людей своего поколения. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, более того, Авраам не просто пришел к понятию того, что нужно сделать, и того, что он на себя взял. Авраам пришел к этому после его спора со всеми людьми. Когда он понял ту ошибку, которую допускает каждый из тех, с кем он спорил, он понял задачу каждого из них, в чем он состоит. И это он пытался выполнить. И понятно, что полностью, то, что он сказал, полностью выполнить задачу другого невозможно. Это то, что я пытался объяснить, что у каждого человека свои склонности. У каждого человека свои, так сказать, свои задатки. Авраам, свои задатки. Он не мог подражать испытаниям другого человека. Тем не менее, по крайней мере, то, что его, то, что он мог сделать, он сделал. Это второй. Да, но на самом деле все еще более глубоко. Дерех Ашем в самом начале пишет очень, очень глубокую, очень важную информацию. Он пишет такую вещь, что в конце концов будут пройдены все возможные испытания, которые можно, которые могут быть у человека. Собрать всех евреев, всех времен, то окажется, что прошли все испытания, которые только было возможно в совокупности. То есть, тот народ, который произошел из Авраама, в конце концов, там появятся люди, у которых будут, они будут подобны тем, с которыми спорил Авраам. Короче говоря, в конце концов, все то, что они прошли, вот эти 10 поколений, пройдет еврейский народ и получит ту награду. А так как причиной всего является Авраам, он тот, кто начал, и все остальные будут только его последствия, то, соответственно, он действительно получит награду за всех в полном объеме, как это написано. Еще раз. Так как будут, в конце концов, за всю историю окажется, что будут пройдены все испытания и все то, что должны были пройти, всю ту славу Всевышнего, которую должны были дать те 10 поколений, и получить, соответственно, свою награду, все это сделает еврейский народ. И получит награду за всех. А так как причиной всего является Авраам, то очевидно, что ему положено получить награду за всех. Так вот, это было начало нашего народа. Как на самом деле, как появился Авраам? Откуда это взялось? Чего вдруг нужно было получать Тору? Что случилось? Да, мы знаем, это, мы учили опять-таки Дерех Ашем, но мы это знаем из Маша, что было 10 поколений от первого человека до Ноха, которые разделили Всевышнего, кроме единичных праведников, и в конце концов они отстранялись от Всевышнего до такой степени, что произошло потоп, и потом люди, которые выросли, они уже не имели той связи со Всевышним, которую имел Адам, первый человек, и те, кто еще там оставались. Соответственно, потом прошло еще 10 поколений, и в результате человечество полностью оторвалось от Всевышнего. Так, что как бы конечным этапом этого процесса, кто знает, был Авраам, поколение раскола. Глубокая тема. Да, это глубокая тема, мы с ней будем входить, но как бы говоря, общий и кратко, суть в следующем. Они поняли такую вещь, что на самом деле Всевышний создал мир для того, чтобы дать награду. Поэтому, если будет такая ситуация, что ни один, что награду давать будет некому, скажем так, то Всевышний не сможет уничтожить все человечество. То есть, если все человечество будет одинаково виноватым, он не может уничтожить все человечество. Потому что иначе творение станет бессмысленным. А этого быть не может. Значит, Всевышний будет ждать. И поэтому, если мы объединимся все вместе, и все будем в одном заговоре против Всевышнего, то можем делать, что мы хотим. Всевышний будет вынужден ждать. Он не сможет, если все будут одинаково виноваты, он не сможет уничтожить всех. И мешал Авраам. Авраам явно мешал. Почему? Потому что Авраам был тот достойный человек, который дал ему получить награду. И они понимали, что если Авраам жив, то тогда в конце концов уничтожит всех, останется Авраам, от него произойдут нормальные люди. И они получат награду, тогда их существование не гарантировано. Они пытались его убить. Это то, что сделал Нимрод. Он кинул в огненную печь. Случилось чудо, Авраам выжил. Понятно, что ноги поразило, нужно было опять обманывать, говорить, что этого не было, это все было, как бы, да, все случайно, произошло и так далее, неважно. В конце концов, что их успокоило? Написано в Мидраше, я говорю слова Мидраше. Они сказали, «Проидазу энэм шеф». У Авраама, они видели, по звездам не может быть детей. Соответственно, нечего бояться. Авраам, понятно, что Авраам один это не может выполнить то, что должно быть для всего человечества. Он это не сможет сделать. Да, то есть он не может один все это сделать. А детей у него не будет. Не может быть детей. Так мы видим по звездам. Соответственно, нечего бояться. Всевышний не сможет уничтожить весь мир, потому что Авраам не способен получить награду, всю награду, которая необходима. Соответственно, Всевышнему придется ждать. Произошло два чуда. Во-первых, он их, Всевышний их смешал, и языки, и так далее, и так далее. Так, чтобы они не были вместе. Когда они были вместе, то действительно написано в пасуке, что то, что они задумали, они могут сделать. От них-то не, то есть, да, им, у них-то в руках. Я немножко переделаю слова стиха. У них-то в руках. Они могут это переделать. Они могут это достичь. Они могут достичь, поэтому Всевышний спустился, смешал все языки, смешал, да, ты их уничтожил, ты сделал обезьянами, слонами. Да, ты стал людьми, поменял языки. Так Мидраш говорит. Вот. Это первое. А второе, он так и сделал второе чудо. Он поменял систему звезд таким образом, чтобы у Авраама появились дети. То есть на самом деле, если бы то поколение не было подлецами, они бы это самое, то Всевышний не должен был делать такое чудо. Мир был рассчитан на то, что действительно у Авраама не будет детей. Но люди, человечество, они будут вести себя как люди. И, соответственно, Аврааму не нужно иметь детей. Он сам большой праведник, получит то, что получит. А все остальное, так сказать, будет через других людей. Когда выяснилось, что это не так, что все люди не как люди, ведут себя не как люди, все очень плохо, то я говорю, Всевышний сделал два чуда. Во-первых, уничтожил поколение раскола, а во-вторых, он это самое, он... Аврааму поменял звезды настолько, что это самое, что Авраам стал способен рожать детей. Теперь я подчеркиваю, что то, что мы говорим, что Всевышний поменял звезды, это означает, что ситуация она была очень необычная. Нужно было менять все творение. Поменять звезды не просто так. Да? Поменять звезды означает очень серьезная вещь. Нужно было переделать все творение, то есть все взаимосвязи. Нужно было переделать. Это было, так сказать, это было большое новшество в творении. Простой пример. Мы знаем, что Земля, если она приблизительно удалится от Солнца, то существовать на ней будет невозможно. Понятно, да, либо будет слишком тепло, и все, снега растает, и так далее, и так далее, и так далее. Либо наоборот. Это самое. Будет слишком холодно, и опять человек не сможет жить в мире. То есть два варианта. Либо так, либо так. Вот. Так, Всевышний должен переставить звезды местами, но при этом сохранить все балансы, которые необходимы от воздействия, да, необходимы для существования мира. То есть это было совершенно принципиально новое, так сказать, творение. В какой-то роде, в каком-то роде. В рамках существующего, но тем не менее, это было очень сильное радикальное изменение в творении, очевидно. Хотя мы не знаем всех, так сказать, деталей. Так вот, это был первый, кто был, Авраам. Но он уже родился идолопоклонником. То есть он уже был, если вы помните, мы говорили про выход из Египта, он был в ситуации, когда от зла оторваться было практически невозможно. И действительно, несмотря на то, что он вначале рассуждал, так написано в Рамбаме, он рассуждал о том, как и что произошло, и он постепенно убеждался в том, что вроде бы должен быть творец, тем не менее, еще был период, когда он понимал правильные вещи, тем не менее, служил идолом вместе со всеми. Постепенно он стал отрываться от всех. И, будучи очень умным человеком и очень сильной волей, Он дошел до уровня, когда Всевышний, когда он стал как пророк, и Всевышний дал ему пророчество. После этого уже он, так сказать, оторвался, вышел. И он смог справиться и вынести все испытания, и, так сказать, да, стал, кем он стал. После него продолжили Ицхак и Яков. Они сами по себе тоже были пророками, соответственно, знали Тору и заложили корни всего существования еврейского народа. То есть мы знаем общее правило, что поступки, история про отцов – это знак детей. А это означает ни много ни мало, что, как мы сказали, что все, что произошло с детьми, оно уже произошло в корнях с праотцами. То есть всю историю человечества, и ну, еврейского народа в частности, и, соответственно, все человечество в общем, заложили праотцы. Тем не менее, для исправления всего мира нужен был народ. И я вам объясню почему. Потому что на самом деле нужно, теперь нужно было пройти все испытания, которые должны были пройти весь мир. То есть, да, все испытания, которые были возможны. Праотцов, при всех их, да, их величии, тем не менее, не могли, у них не было всех возможных ситуаций и задатков, потому что они были очень велики. Соответственно, должен быть народ, который в деталях пройдут все испытания и исправит все, что нужно было исправить, чтобы получить всю ту награду, которую Всевышний приготовил для человечества. На самом деле, то есть, ну, как бы, Адам решен, да, первый человек мог это получить, но он споткнулся и не получил. После этого должен был быть появиться народ, который может что-то исправить, потому что все рассыпалось. Так вот, мы знаем, что весь народ спустился в Египет, там они прошли испытания для того, чтобы очиститься, и потом поднялись на уровень получения Торы. Тогда евреи получили Тору. Что означает получить Тору? Что это означает? Что мы понимаем, мы знаем. Это означает получить инструкцию по руководству к действиям. Или, как сказано, помните, это стишок был? Кроха, сын к отцу пришел, спасибо Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Да, так мы получили полное указание, что такое хорошо, что такое плохо. Это правильно, но это недостаточно. Сейчас объясню почему. Я говорю на эту тему. То есть вопрос он такой. Когда мы говорим про награду, про какую награду мы говорим? Если мы говорим про награду за действие, то это не очень понятно. Мы же говорим, что Всевышний хочет, чтобы была справедливость. И поэтому он хочет воздать всем по, так сказать, по заслугам. Да, что реально происходит? Реально, как мы себе представляем. То есть, если вещи говорит, сделай так, и я дам тебе награду. Про какую награду идет речь? В Маре написано, схар мицвы, награда за мицву в этом мире нет. Что это означает? Что все удовольствия этого мира, они не способны быть наградой за одну мицву. Удовольствие, которое человек получит за одну мицву, как награда за одну мицву, намного больше, чем все удовольствия этого 6000 лет, которые вышли от мира, всего человечества вместе взятого. Да? Можете себе представить. А если так, то как же может быть, что вот эта награда, то есть это сумасшедшее удовольствие, о котором мы говорим, что оно будет как справедливая награда за действие? Представьте себе, подходит ко мне кто-то и говорит, слушай, скажи амен, я дам тебе миллион. Да? Вы понимаете, что это выглядит странно. Звучит странно, да? В любом случае, всем понятно, что со стороны, что если он мне такое сказал, то это не потому, что он мне хочет дать награду, а потому, что он хочет мне дать подарок. Понятно, что произвести амен, как бы, это не стоит миллиона. Кроме того, что само по себе очевидно, что Всевышнему это не нужно. Мы оставим эту тему. То есть не может за бесконечное действие быть за конечное действие быть бесконечная награда. Это невозможно. Это очевидно, да? Получается, что любому действию в этом мире есть цена, ее можно определить. Сколько нормальный человек согласится, за сколько нормальный человек согласится сделать такое действие? Я говорю, сказать амен. Любой человек согласится за доллар, я не знаю, за $2. Максимум, да, только кроме каких-нибудь там антирелигиозных фанатиков, которые ни за что не согласятся. Но это про это мы не говорим. Само действие, ну, в общем, конечно, и должно быть, конечно, стоимость. А награда не будет бесконечной. Как же это не подарок? Почему же это справедливо? Вот, так ответ он такой. Я приведу пример. Если, да, предположим, как будет по справедливости. Если кто-то найдет, вы знаете, мне кажется, на тему я сейчас говорю. Кто-то найдет кусок серебра, он будет думать, что оно потеряно. И он сделает из него кубок. А потом придет хозяин, скажет, допустим, кусок серебра стоил там $150, а кубок, хороший кубок стоит $300. Я не знаю, да, понимаете, пример. Вот. Придет хозяин, скажет, знаешь, это была ошибка, хозяин еврей, да. Это была ошибка, я, в общем-то, не отчаивался, просто не знал, что я потерял серебро, в общем, когда ты его нашел, я не отчаялся, ты должен по закону его вернуть. Он говорит, да, у меня нет серебра, у меня кубок. Ну, то есть все понимают, что на самом деле перед нами есть два соучастника, два совладельца этого кубка. Столько, сколько стоит серебро, это доля потерявшего серебро, хозяина серебра. А все остальное, это доля того, кто из него сделал кубок. Теперь предположим, что кубки, не серебро, а кубки стали дорожать. Допустим, серебряные кубки стали дорожать. Причина и в серебре, и в искусстве. То понятно, что они совладельцы, значит, соответственно, они должны получать соответствующую норму, соответствующую пропорцию. Если, предположим, человек зашел на чей-то участок и построил дом. А дальше этот участок оказался постепенно в центре города. Стоимость дома растет. И не только потому, что дом такой построен, а потому, что он находится в хорошем месте. Да? Как разделить, кто сколько должен, как бы, кто что имеет. То же самое. Сколько стоит участок, сколько тогда стоил участок. Это стоимость того, кто... Это как бы доля того, кто владеет землей. Сколько стоимость дома на этом участке в то время, когда он был построен, это доля того, кто построил дом. А дальше, если дом растет в цене, то и доля увеличивается пропорционально, соответственно. То же самое Всевышний с нами. Мы не получаем награду за труд. Мы становимся соучастниками творения. Мы улучшаем творение. Всевышний дал нам незаконченное творение. Мы должны его улучшить в соответствии с волей Творца. Да? То есть мерилом является та слава, которая потом выйдет из творения Всевышнего. И то, насколько мы его улучшим, этим определится наша доля в творении. Можно отсюда, так можно понять, почему награда будет бесконечной во времени. А наказание, оно ограничено во времени. Причина простая, что все творение будет развиваться, уже развивается, мы с вами не очень видим. Оно развивается в направлении улучшения, совершенства. И дальше оно будет совершенствоваться, будет все лучше, 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 лучше. То есть то, что мы наломаем, то, что мы напортим, в конце концов Всевышний исправит. И следов от этого не останется. Соответственно, наказание тоже не будет, не за что будет получать, потому что уже нету, так сказать, все исправлено. А награда останется вечной, потому что творение будет совершенствоваться как продолжение того, что мы сделали. И, соответственно, наш труд никогда не останется, не исчезнет бесследно. Он всегда останется, будет частью того, что будет совершенствоваться. Да? И наша доля в том, что мы улучшили творение, она будет бесконечна. Теперь, как это получить? Как это стало возможным, что мы можем влиять на творение? И что мы можем менять творение в лучшую или в худшую сторону. Это и определило получение Торы. То есть в этом разница между нами и теми, кто ее не получал. Когда мы получили Тору, то мы присоединились к духовным корням творения, стали с ними одним целым. И тем самым, так сказать, получили в руки все контакты, все возможности влиять на творение. В лучшую или в худшую сторону. А все остальные, кто не получал, они как бы потеряли возможность полностью. Тора говорит, Тора, мудрецы говорят так, мы знаем, что называется или, то есть, гора Хорев, Торе, Гар Хорев, гора Хорев, переведу, гора Синай. Слово Синай переводится как ненависть. Хорев от корня хурбан, разрушение. Хорев разрушенный. То есть гора, на которой мы получили Тору, у нее два названия. Разрушение и ненависть. Так, есть, да, то есть, мудрецы говорят, что почему называется, на что это намекает. Что в этот момент пришло разрушение мира, вместо других народов. И в этот момент спустилась ненависть в мир по отношению к нам. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее. До того, как все народы отказались получить Тору на горе Синай, потенциалом они могли еще присоединиться, согласиться, получить Тору. И для каждого народа был свой удел. Своя часть Торы. Понятно, что мы были в центре, мы бы были в центре, так сказать, да? Каждый народ, или все народы вместе, или каждый народ в отдельности. То есть, я имею в виду, не то, что все народы вместе, любой из народов мог, или все 70, или любой из, могли согласиться принять Тору, и тогда бы у них был свой удел в Торе. Объясню, что это значит. Когда они отказались, то ситуация получилась такой, что, так написано в Зоре, что мы получили их духовные корни в наши руки. В результате мы получили всю Тору, включая Тору народа. По этой причине, скажем, Моше Рабейну, он объяснил Тору на 70 языках. Все, ну, то есть, простая вещь, все понимают, что каждый язык, он несет свою специфику в понимании вещей. Образ мышления человека формируется языком, на котором он думает. Вплоть до того, что, скажем, были, по-моему, кто-то из русских писателей, по-моему, говорил, что человек живет столько жизни, сколько он знает языков. Я не согласен, я понятно, что это глупость. Вот, но суть в том, что действительно, что язык, он определяет мышление. Поэтому то, что Мойша объяснил Тору на 70 языках, означает, что в Торе каждый народ имел свое понимание. Я вам когда-то объяснял, говорю эту тему, что понимание в Торе определено духовным строением. И именно таким образом Всевышний дал каждому человеку свою задачу. Я просто сейчас повторю, потому что я говорю когда-то, это поможет нам понять, что связано с народами. Я вам говорю, что как может быть такое, что Всевышний дает каждому человеку возможность выполнить его миссию в этом мире? Очень просто. Если человек близок к совершенству, то он сам понимает Тору так, как ему положено ее понять. Понятно, в рамках дозволено, в рамках Торы, в рамках устной Торы, да, законов устной Торы. И тем самым его понимание предопределено его духовным строением. То есть человек понимает Тору именно так, как нужно для того, чтобы выполнить свою духовную миссию. То есть он об этом не думает, понятно, да, когда человек изучает Тору, пытается понять максимально правильно, вне зависимости от его склонностей природных. Это понятно. он пытается максимально дойти до абсолютной истины. Тем не менее, начиная с эпохи устной Торы, это уже невозможно. И всегда ее понимание будет предопределено его духовным строением. И это и есть то, что Всевышний от него хотел в этом мире. Те, кто сами не на таком уровне, так у нас есть раввины, которым мы это самое, да, которым каким-то алгоритмом относимся и как-то выбираем себе. И в конце концов, то есть получается, что по-любому понимание это раввина, мое понимание, какого раввина спросить и так далее. Да, то есть в конце концов, по-любому, каждый человек есть своя задача. Поэтому видим иногда, что есть вопрос, на который разные раввины или разные там традиции дают разные ответы. По одним традициям можно, по другим традициям нельзя. Третий, это не только может и мицва, а так правильно делать. Ответ в том, что у каждого человека есть своя задача. Есть люди, которым Всевышний хотел, чтобы они это да сделали. Есть люди, которым Всевышний, еврейские люди, еврейские души, для которых это не проблема, но это не мицва. А есть еврейские души, для которых это нельзя делать. Поэтому Всевышний, который определяет всю историю, определил так, что те люди, которые идут за такими раввинами, или сами раввинами, которым Всевышний хотел, чтобы они это да сделали, что для них они считают, что это мицва. По закону устной Торы. Те, которые Всевышний хотел, чтобы они этого не делали, они считают, что это грех. И поэтому они тогда, то есть они понимают, что это грех, и они считают, что это нельзя делать. А есть, которые говорят, кто считает, что можно, но не обязательно, не мицва. И так в любом вопросе. Получается, что понимание человека, которое, я говорю, понимание человека зависит от его духовного строения, оно определяет его задачу в этом мире. В его понимании Торы. То же самое относится к 70 народам. 70 языкам, на которых Моше объяснил Тору. Каждый народ, у него есть своя специфика. В том числе и в понимании. На его духовное строение, духовным строением каждого народа. И да, у каждого народа был свой удел в будущем мире. И, соответственно, свой удел, своя часть в Торе, которая предопределялась их духовным строением, их пониманием в Торе, как они бы понимали Тору. Когда они отказались, то все эти понимания перешли к нам. Одна из реальных причин, почему мы оказались в Галуте, она именно в этом. Но ведь очевидно, совершенно очевидно, что даже, несмотря на все отделение от народов, все равно, даже во времена Средневековья, ранее Средневековья, тем более, более поздних времена, все равно евреи говорили на тех языках, где они жили. И все равно то мышление, образ мышления тех народов, где они жили, накладывал отпечаток на образ мышления евреев. Ничего тут не сделаешь. Пример, это нужно хорошо понять, дай Бог понять, что там, да, то есть можно встретить, например, Агадот, как бы это можно хорошо заметить. Агадот в Средневековье, да, то есть Агада Песах, которые выпускали в средние века. Мы там видим картинки и женщин, скажем, с открытыми руками. Сегодня это, ну, то есть все понимают, что такого быть не может, да, не имеет права женщина в людях ходить с открытым рукавом, там, выше локтя и так далее, да, там разрез был на, разрез платья был тоже достаточно глубокий, который сегодня ни один раввин не разрешит, и все понимают, что это не скоро. В те времена, в тех местах, где они жили, этот как бы, уровень распутства был абсолютно нормальным. До такой степени, что еврейские художники не видели никакой проблемы и рисовали так модели, так сказать, еврейских семей. На самом деле, видимо, так ходили еврейские женщины, кроме там особо больших раввинов, да, которые понимали, что так нельзя ходить. И никакого сомнения, что жены серьезных людей так не ходили. Но простые евреи, да, они совершенно не понимали, в чем проблема. Настолько в них вошло ментальность тех народов, в которых они жили. Это один из примеров. Но на самом деле, это как бы это во всем так. Да? То есть понятно, что образ мышления польских евреев, она несет, по крайней мере, несет в себе отпечаток поляков, а русских – русских и так далее. Да? А марокканских евреев да, – марокканцев и так далее. До такой, то есть, не знаю, тяжело об этом сказать, но, в общем, по крайней мере, если мы не говорим о очень больших людях, о людях среднего уровня, то совершенно очевидно, что русскому еврею, даже религиозному, проще найти общий язык и общее понимание с русским, чем, скажем, я говорю, с марокканцем, хотя, я имею в виду, с марокканским евреем, хотя оба религиозные, оба евреи. Понятно, что в каких-то вещах, если мы говорим про религиозных людей, понятно, что общие ценности у нас с ними, с евреями разных стран. И понятно, что нам очевидно, что есть единый Бог. Это, как бы, понятно, что религия определяет определенные вещи, которые у нас будут одинаковы. Тем не менее, говорю, на логическом уровне, на уровне там, понимания, понятно, что каждый галут несет в себе отпечатки тех народов, в которых они жили. Каждое изгнание, каждая диаспора, да, они несут в себе духовное наследство тех народов, в которых они жили. И это не случайно. Понятно, что плохое у них брать не нужно, к сожалению, мы взяли плохое тоже. Это понятно, да, то есть как бы, что это неправильно, с этим нужно бороться, это нужно искоренять из себя. Но образ понимания Торы мы ничего с этим сделать не можем. Образ понимания Торы, наша логика, она находится под влиянием, под отпечатком логики тех образов мышления, тех народов, в которых мы жили. И причина именно в этом, что на самом деле, у каждого народа был свой удел в Торе в будущем мире. Когда они отказались получить Тору, то этот удел получили мы. Мы могли бы это получить на более высоком уровне, не греша. Если бы мы не сделали, скажем, грех золотого тельца, то мы бы поняли все эти варианты понимания Торы, мы бы поняли это как учебу Тору. Да? Мы понимали бы, как бы мы в независимости понимали бы и так, как это мог понять грек, как это мог понять русский, поляк и так далее, марокканец, йеменец и так далее. Да? Из-за того, что мы согрешили, мы были на намного более низком уровне, то нам пришлось, так сказать, рассеяться и собирать эти вот понятия среди тех народов, где мы находились. В любом случае, это то, что произошло с получением Тора. Почему я все это рассказываю? Только одному. С получением Тора мы получили все корни творения. И включая, говорю, те корни, которые были готовлены для народов мира, они тоже перешли к нам. Я уже сказал, это предопределило наше понимание Торы, которое стало, да, то есть и пониманием русских, и пониманием немцев, пониманием поляков и так далее. Вот. Это то, что произошло с получением Торы. На самом деле, даже в самом названии еврейского народа есть намек на то, что мы получили общий корень, а именно что значит поляк? Давид, что значит поляк? Вы из польских евреев. Все понятно. Очень хорошо. Вот. Так. Я думаю, что будешь достаточно против России, скажем так, что вряд ли у вас, я думаю, что вам проще найти понимание с российскими евреями, там, с украинскими евреями, с Украиной, чем с поляками. Так мне кажется. Те времена они уже прошли. Вот. Ну, то есть то, что мы говорим, так я говорю, в данном случае это не то самое. Уже нельзя сказать, что польские евреи. Вы из польских евреев, это правильно. Но я думаю, что вы уже достаточно прожили в России или там в Украине, чтобы ваше мышление стало похоже на мышление того места, где вы проживаете. Вот. Так, я говорю, в самом названии еврейского народа есть намек на то, что мы сейчас сказали. Исраэль. Слово Исраэль. Его можно перевести как Еш Шишим либо Тиот Латура. Да, то есть давайте Юд. Это Еш, есть. Шин, Шишим, 60. Либо это 10 тысяч. То есть 600 тысяч. Тиот, букв, Летора, в Торе. То есть мы знаем, что каждый еврей, у него корень его души, он находится в одной из букв Торы. Там, где в Торе не совсем что-то, тысячи букв, но совершенно не важно. То есть каждый еврей, его душа относится к одной из букв Торы. То есть наш корень стал, как бы, мы как бы, то есть когда мы были на горе Синай, мы таки присоединились к нашим духовным корням. И это то, что позволило нам, то, что позволяет нам теперь выполнять мицвот, быть теми, кто способны выполнять мицвот. Что значит способны выполнять мицвот? Мицва, слово мицва, оно имеет следующее значение. Есть тот, кто приказывает, мецаве, есть тот, кому приказывает, мецуве. Мицва – это момент соединения. Приказывающий с тем, кому приказывает. То есть выполнение мицвы – это духовный процесс, не только материальный. Момент, так, момент соединения воли Творца с нашей волей и дальше вниз с нашим материальным действием. Так, что получается, что материальный мир, материальные объекты спускаются в свет воли Творца. И это то, что потом, то есть, когда вот это устроение, освещение этого мира, то есть это производит огромное влияние на духовный мир. И вот это то, что потом останется для нас как награда за выполнение мицвы. Вот это, да, но это определяет улучшение творения. То есть, так, для этого, в этом есть замысел Творца, спустить духовность материально, чтобы воля Творца дошла до конца, до материального мира. Когда мы выполняем заповедь, это происходит. Тот, кто не получал Тору, не еврей, и что он выполняет заповедь, это не произойдет. У него нет духовных корней, чтобы соединиться с волей Творца и спустить ее до материального уровня. Поэтому, то есть, если он хочет волю Творца, то что-то хорошее будет, понятно. Но это не совсем не то, что мы говорим про еврея. У него просто нет этой возможности. То есть, да, еще раз, когда мы на горе Синай, мы получили связь, мы соединились с самыми корнями творения, и у нас эта связь осталась, несмотря на все наши духовные падения. Поэтому мы можем выполнить мицву. Это означает, что воля Творца, самый корень, так сказать, спускается до самого материального уровня, до материального действия, и все это становится одним целым. Это очень святая вещь, так как вся замысел Творца в том, чтобы его воля осуществилась в этом мире. И это как бы, да, будет великой славой Творца, что его воля осуществится. Я думаю, что мы через неделю уже закончили, я очень много сказал, думаю, что тяжелый материал. Завтра мы продолжим через неделю, да, и продолжим эту тему. Завтра мы начинаем наш курс практически иудаизм, что называется. Просто начнем вот эти законы, которые нужны каждому еврею. До встречи, до завтра. До свидания.